Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Продолжаем прямой эфир, информационный дайджест с Олегом Обуховым, Алексеем Тимофеевым. Всем здравствуйте, Олег, привет.
Привет.
Состоялся очередной телефонный разговор между Владимиром Путиным и немецким канцлером Олафом Шольцем. Российский лидер в очередной раз подробно разъяснил цели и задачи спецоперации на Украине, которые Москва будет реализовывать. Президент подчеркнул, что на Украине появились наемники из Албании и Хорватии, косовские боевики и даже джихадисты с опытом боевых действий в Сирии.
Еще, по словам Путина, российские военные принимают все возможные меры для сохранения жизни мирных граждан. А что касается информационных вбросов о якобы обстрелах Киева и других крупных городов, это грубые пропагандистские фальшивки Запада, отметил российский лидер. В свою очередь, Шольц выразил озабоченность из-за активных боевых действий и сообщений о жертвах. Путин призвал канцлера повлиять на Киев, чтобы добиться скорейшего освобождения и безопасной эвакуации иностранцев.
Да, и как сообщает российская разведка, спецслужбы Запада активно контактируют с представителями украинской армии, снабжают их данными о планах и передвижениях российских войск.
Еще сообщается о том, что есть основания полагать, как утверждает СВР, что Великобритания и США используют Польшу для переброски с ее территории боевиков на Украину, в том числе из Ближнего Востока.
Да, на прямой связи с нами политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров. Игорь Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Но, насколько я помню, буквально вчера, что ли, да, ну или на днях, там, скажем, да, чтобы не, так сказать, быть, да, немецкое правительство разрешило тем, кто хочет поддержать Украину, ну, в смысле, воевать за нее, отправиться на Украину.
Ну, вы хотите спросить меня, как на это реагировать, да?
Ну, вот да, ну, так, мы просто в подводке говорили, что вот обсудили, и российский президент рассказал о наемниках из Албании и Хорватии, косовских боевиках, джихадистов, а тут, так сказать, немецкое правительство само, так сказать, призывало.
Ну, тут вообще вопрос в том, что, мне кажется, Запад не может определиться своей позицией по нынешнему решению украинского вопроса. То, что продолжаются переговоры, разговоры, диалоги Путина и Шольца, Путина и Макрона, ну, во-первых, из этого можно сделать вывод, что попытка наскоком, наездом, да, решить проблему, надавить на Россию, она, видимо, признана этими лидерами неудачной, неэффективной, и они, тем не менее, не хотят отступать и хотят довести начатое Украины до логического конца. Логический конец – это Россия капитулирует, да, что странно, конечно, в условиях военных побед, но, тем не менее, они надеются на то, что Россия сдаст свои позиции, отступит назад и тем самым освободит место под солнцем для других, потому что явно, что это современная форма, страшно, конечно, говорить об этом, но современная форма экономической конкуренции. Вот эта война, по большому счету, зачем ее продолжают, попустительствуя Зеленскому, продолжают та же Германия и Франция, это их способ выжить в этой глобальной конкуренции. Их выдавливают Соединенные Штаты, Соединенные Штаты наталкивают их на Россию, они в этом участвуют, надеясь на то, что при разделе пирога им что-то достанется. Почему при этом Шольц говорит о том, что вот, ну не то, что просто Шольц говорит, а почему Запад попустительствует и позволяет участвовать в конфликте потенциальным наемникам? Потому что они в данном случае для себя избрали такую позицию: Россия враг, Россия захватчик, и все прогрессивное человечество, оно должно сплотиться. И никакие там никакие термины вроде «диких гусей», «солдат удачи» к людям доброй воли применимы быть не могут, потому что это война со всемирным злом. Так им проще, так проще. Они не задумываются о сути происходящего, объявив Россию всемирным злом. Вот почему мы наблюдаем эти картины.
Еще один такой момент. На что нацелены спецслужбы Запада, снабжая украинскую армию данными о планах о передвижениях вооруженных сил России? И, собственно говоря, Польша используется для того, чтобы перебрасывать боевиков на территорию Украины.
Воевать с Россией они готовы до последнего украинца. Вот как можно все это как бы интерпретировать их позицию, выразить ее просто одной, на мой взгляд, самой точной фразой. Дело в том, что для того, чтобы сподвигнуть Украину на новые действия, на новые активные какие-то движения на фронте, да, на какие-то на несговорчивость на переговорах, они поддерживают моральный дух украинских лидеров, да, оставьте этого морального духа, тем, что, например, оказывают им там помощь разведданными. Тем самым вроде бы показывая, что на стороне Украины все прогрессивное человечество, ну, по крайней мере, стороны страны Запада. Я думаю, что в этом вся цель как можно дольше затягивания конфликта, как можно дольше затянуть конфликт. Поэтому они готовы для этого все что угодно сделать, кроме собственного участия, собственными силами. Мы видим заявление НАТО, заявление Столтенберга, никаких боевых действий НАТО не собирается проводить на территории Украины, никаких там закрытий воздушного пространства, объявления бесполетной зоны, и ждать не стоит. Война идет до последнего украинца. Это вот я уже сказал.
Игорь Иванович, это такой, да, любопытный тезис. Я вот, если возвращаться к Германии и рассматривать не только там переговоры, но и поставку, и не только поставку там не боевиков, так сказать, ну, или боевиков добровольцев, нет, боевиков-добровольцев, ЧВК? Которые, да, разрешение на которых...
будущих боевиков.
Да, можно так, да. Но, в общем, ну и поставку оружия. Да, и мы видим, что это продолжается, и Украина просит, и вчера на пресс-конференции Зеленский вновь, так сказать, обратился к Польше, чтобы они поскорее договорились со Штатами и поставили Украине боевые самолеты и так далее. Это сейчас жизненно важно. И, в общем, все, так сказать, мы видим, что поставки оружия на Украину не прекращаются. Но я вспоминаю тезис Путина, который сказал, что если будете вмешиваться, мало не покажется. Ну уж я так, простите за упрощение.
Ну да.
Да. А разве это не вмешательство?
Ну, по крайней мере, есть возможность скрыться за вот какими-то хитрыми формулировками, чем они и занимаются. Напрямую не вмешиваются, поддерживают косвенно, и вроде бы вот они, если что, всегда могут сказать, нас там нет. Наших там нет, да, есть добровольцы, да, оружие, ну, вот, оружие, это все-таки применяют его украинские вооруженные силы, и все. Это очень лукавая такая позиция, да, такая, ну, просто лицемерная, циничная, но она свойственна для Запада, это всегда есть и было, это было в Югославии.
А как Россия-то, хорошо, как Россия-то, ну, реагировать, что ли, да, на поставки вооружений?
Нет, но Россия вот России сейчас громко заявлять о том, что Германия напрямую участвует в войне, я думаю, тоже не стоит. Надо просто... У России хватит сил победить и вот этих вот будущих боевиков, да, которые пересекают польско-украинскую границу. И главное, чтобы не было прямого вмешательства, чтобы все-таки в открытую они эту позицию не заняли. Они не готовы ее занять. Они будут прятаться за спинами этих отмороженных людей в любом случае. Поэтому Россия может об этом говорить. Для этого есть общественные организации, журналисты и так далее. Ну, президент может там в личных разговорах напоминать Шольцу, но я не думаю, что сейчас, кроме, ну, привлечения внимания к этой проблеме, стоит какие-то ответные меры применять, ну, имеется в виду силового характера. Политического характера, да. Я думаю, что вполне пришло время и по посольствам этих стран ударить. В каком плане имею в виду ударить? Ну, не знаю. Объявить персоной нон-грата, например, посла или какого-нибудь второго советника, как минимум для начала, немецкого посольства. То есть, если мы видим присутствие там, ну, заинтересованных западных стран, я думаю, эти страны должны быть названы, и они должны получить какой-то сигнал вполне возможно, это их остудит. Что мы действительно знаем и готовы отвечать. Они ведь после последних действий Владимира Владимировича, они могут подумать, что мы и на более жесткие меры готовы будем пойти. Ну а почему нет, в конце концов? Поэтому я думаю, что сигнал послать надо. Я думаю, что Путин сегодня послал сигнал Шольцу. Почему нет? Он, я думаю, в разговоре это сказал.
Игорь Владимирович, буквально коротенький вопрос и короткий ответ ожидаю. Действительно ли у России хватит сил ответить достойно на те вызовы, с которыми она сейчас сталкивается на Украине, в том числе и с напичкиванием вооружениями Украины?
У меня нет оснований не верить российскому министерству обороны, российскому президенту, если даже логично так рассуждать. Но что можно поставить через украинско-польскую границу? Ну, стрелковое какое-то оружие, ну, какие-то группы вот этих вот волонтеров военных, да? Если появится что-то более серьезное, я думаю, что у российской авиации найдутся лишние ракеты, чтобы разбомбить этот эшелон. Так и будет. Вот если будет серьезное вмешательство, я думаю, мы применим вот такую силу. Но на территории Украины, не вмешиваясь там, не на территории Польши, пока это все больше риторика и моральная поддержка. Вы про эти 16 тысяч, или кто там говорит, сколько тысяч волонтеров этих террористов, забудьте. Невозможно. Это вот если они мелкими группами, и то их вычислят, крупными тем более не дадут пройти. А 16 тысяч, если будут проникать, знаете, через очень закодированно и, как бы, не знаю, там, прятаться по углам, на это понадобится не один месяц. Поэтому это больше поза, чем возможности Запада.
Спасибо большое. Благодарим вас, политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров был с нами на прямой связи. Мы к другим событиям. Решили заблокировать Facebook в России. Роскомнадзор выписал предписание. На сайте ведомства сообщается, что на платформе в этой соцсети зафиксированы случаи дискриминации российских СМИ. А именно, Facebook ограничил доступ в последние дни к аккаунтам телеканала «Звезда», информагентства РИА Новости, «Спутник», «Раш Тодей», а также информационных ресурсов «Ленты» и «Газеты». «Лента.ру», «Газет.ру».
Да, действия Facebook нарушают закон о мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации. Так прокомментировали свое решение в Роскомнадзоре. И вот если смотреть на российских ресурсах информационных, то, скажем так, больше одобрительных лайков.
Это я тоже обратил внимание. Да? Да.
Вот, допустим, на одном из новостном канале 307 за то, чтобы этот Facebook заблокировать, против только 26 человек.
Ну, это тоже такая, конечно, да, мы ждали, в общем, ну, в смысле, в разговоры-то ходили, что Facebook должен закрыться, непонятно было изначально алгоритм, то ли Роскомнадзор заблокирует, то ли корпорация Мета, так сказать, ограничит вход. Ну вот, все и разрешилось. Тоже, но мало, на мой взгляд, хорошего. Это же не только там площадка для сеяния раздора, фейков и так далее, но и вполне себе рабочий инструмент, да, для связи, общения.
Да, много для чего.
Да, и рабочих, в том числе, контактов, да. Так что, так сказать, непонятно, то ли временная мера, какой продолжительности она будет?
Ну, можем хочется только верить, что временная на тот период, пока не разрешится все на Украине, а потом уже будут принимать решение о том, что, возможно, Facebook и будет доступен на территории России.
Угу. Ну, у нас еще есть сообщение, касающееся регулятора, надзорного ведомства и соцсети. Тот же Роскомнадзор направил письмо администрации TikTok с требованием пояснить причины удаления новостных сюжетов, которые были опубликованы в аккаунте РИА Новостей.
Ну да, ведомство отмечает, что такие действия администрации соцсети TikTok нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней. Но я хочу сказать, что если действительно зайти на TikTok и посмотреть тот поток, который предлагается сейчас пользователям, и, ну, мне кажется, больше идет в поддержку как раз-таки позиции России, нежели наоборот. Хотя встречаются совершенно противоположные точки зрения и по отношению к России, по отношению к действиям российских властей. Вот. Но вот предлагаю послушать директора Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимира Зыкова на этот счет.
ТикТок вроде бы хочет с нами дружить, ему с нами ссориться не к чему. В России его вроде все должно удовлетворять и нравиться. Были проблемы, например, агитация на незаконные митинги в январе прошлого года. Конечно, им еще многому всему предстоит научиться, но в целом они за это время должны были уже войти в курс дела, и в любом случае от них уже должны были поступать определенные сигналы о том, хотят они работать в России или не хотят. И если они в России работать не хотят, в чем я сомневаюсь, то, конечно, они не ответят и будут дальше игнорировать любые запросы надзорного ведомства.
Ну, Роском... То есть, типа, время покажет.
Время покажет, да. Как бы тут никто не говорит о том, что они прям специально начинают гасить сюжеты российских средств массовой информации. Возможно, какая-то ошибка была. Просто ответа пока не поступило. Но, с другой стороны, Роскомнадзор с мая прошлого года зафиксировал 7 фактов дискриминации официальных аккаунтов российских СМИ.
Именно. Но ведь там надо разбираться, как это работает. Что это? То есть поступает какая-то жалоба от пользователей, это, или там не одна жалоба,
на
условно говоря.
ТикТок типа, должен отреагировать.
Причем да? не ТикТок. ТикТок не в смысле там, человека какого-то, да, а может быть, алгоритмы таким образом настроены, что поступает, например, определенное количество жалоб, происходит блокировка. Потом люди разбираются, люди, ну, в смысле, работающие там, и, там, сказать, и принимают самостоятельное решение. Вот тут, мне кажется, только вот здесь много вопросов, надо разбираться действительно, как эти алгоритмы работают. Ну ладно, так сказать, посмотрим. Фейсбук закрыт, ТикТок пока открыт. Будем надеяться, что, собственно, его, ну, он останется. Я не пользуюсь, у меня нет приложения ТикТок, но я понимаю...
Ну, я периодически забегаю, смотрю, да.
Но
да.
Я понимаю, что он пользуется популярностью, поэтому...
Да, ну, да, да. Особенно в регионах.
Русская служба BBC временно прекращает работу в России. Об этом заявили в корпорации 4 марта. Сообщили, что будет работать за пределами страны. То есть, да. BBC Russia сохранится, но будет работать...
на территории России, да. А где-нибудь за границей.
Ну да, ну в Лондоне, очевидно. Да,
вот это решение они объясняют ужесточением российского законодательства, поясняя, что вот, например, 4 марта Госдума приняла поправки в Уголовный кодекс России о наказании за фейки, дискриминацию вооруженных сил России и призывы к санкциям. За фейки, да. Наказание. Значит, у них были фейки?
Ну вот действительно вопрос, так сказать, непонятно, к чему апеллируют. То есть если бы объясняли там, ну, например, так сказать, да, мы сомневаемся в справедливой работе судебной системы в России.
Это
да?
Не говорится.
Да, поэтому мы уходим, например, да, они говорят... В России увеличили наказание за фейки, поэтому мы уходим.
Ну, получается, что-то...
Ну, так вот, да, почти дословно, да.
В этот же день ранее Роскомнадзор в соответствии с решением Генпрокуратуры ограничил доступ к русской службе BBC и русскоязычному сайту «Радио Свободы», признанному Россией СМИ иноагентом. Обозреватель информационного агентства «Ньюсфронт» Юлия Витязева так высказалась по этому поводу.
Я не скажу, что мы сильно как бы от этого пострадаем, как бы наоборот, чище будет пространство. С другой стороны, очень обидно, конечно, что блокируют наши СМИ. Мне приходится дублировать новость, которая написана у вас, и вставлять ссылку, потому что просто не ведет на нее. Люди лишены доступа к объективной информации. Но то, что BBC написано, вообще прекрасно знать, что они пишут, как они пишут, для чего они это пишут. Поэтому невелика потеря. По крайней мере, убиваться точно не будем.
Но я в очередной раз выскажусь о последовательности, которой сам себя призываю. плохо закрывать любое средство массовой информации. Но плохо, просто недопустимо. На меня аргумент, они начали первыми, он на меня не действует, честно говоря.
Если что, нам закрыть глаза на то, что наши средства массовой информации закрывают, а их средства массовой информации пускай работают на нашей территории? Однозначного ответа я с тобой соглашусь, здесь нет.
Да, однозначного ответа нет, да, по-моему, так сказать. Но поступать так же, и говорить, что это плохо, а мы будем поступать так же, ну, странно. Если, еще раз, да, как средства массовой информации, так сказать, ну, наверное, на мой взгляд, допустимо закрыть, если происходит регулярное нарушение законодательства. То есть один раз опубликовали что-то, привлекли к ответственности, заставили крупными буквами на главной странице написать, что они печатали ложь, тогда это будет эффективно. Тогда люди, которые читают, собственно, это СМИ, увидят, что они написали ложь. Да? А просто закрыть, а люди, так сказать, найдут все равно обходные пути для того, чтобы читать, те, которые читали, и будут продолжать верить этим фейкам, которые распространяются с помощью СМИ. Мне кажется, не очень эффективно.
А вот мне интересно, есть ли такие возможности у российских контролирующих органов на сайтах того же BBC, да, повесить вот эту вот надпись такую? Это ложь.
Значит,
не имеет права, да?
Нет, конечно, нет. Но только типа хакерами взломать и так далее. Но речь-то идет о судебном решении. Мне кажется, что достаточно адвокатов и достаточно сил и денег у России для того, чтобы обеспечить защиту собственной чести и достоинства на западных территориях. Ну, типа вот там «Медуза», признанная Минюстом и иноагентом. Сайт закрыли? Закрыли. Но есть обходные пути для того, чтобы туда попадать. Все говорят, ну, она же в Латвии, как мы туда дотянемся? Ну да, тягивайтесь.
Ну просто дело в том, что если сейчас начинать вот этот судебный процесс, пока то да сё, столько времени уйдет, а тем не менее BBC будет продолжать творить ненужные чудеса.
В общем, вот такие дела. В общем, вот такие дела. У нас есть еще новости. Microsoft приостанавливает продажу товаров и предоставление услуг в России.
Объявляя о планах компании, президент и вице-председатель Microsoft Брэд Смит назвал действия России неоправданными и незаконными, и это стало поводом для того, чтобы прийти к такому решению. Добавил он также, что Microsoft помогает Украине, в частности, в борьбе с кибератаками. Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев об угрозах, которые могут быть связаны с решением Microsoft.
Пока не идет речь о том, что будут приостановлены ключи активации. Речь идет скорее о потенциальном обновлении. Это продажа новых лицензий, нового программного обеспечения. Ну, то есть, по сути, это заморозка в том состоянии, которое есть. Потенциально это несет угрозу уязвимостью вирусного софта, отказ устойчивости в работе программного обеспечения, отказ в обновлениях, отказ в продаже новых версий и обслуживание, в том числе корпоративных и частных клиентов. Ну, то есть это сервис-деск, служба помощи и все, что с этим связано.
А ведь альтернатива какая? Вот мне любопытно. На какую платформу можно будет
Apple
перейти?
Apple, я знаю, отказались от продукции. А вот что касается ПО, программного обеспечения, ну, типа iOS...
Ну, лицензию, если ты купил, она будет продолжать действовать, но обновляться не будет. Это, во-первых. Во-вторых, если вдруг тебе захочется скачать новое какое-то приложение, неважно, платное, бесплатное, у тебя это уже не получится. Вот на том уровне, на котором ты сегодня находишься, на том же и останешься до тех пор, пока компания Microsoft не примет какое-либо еще решение.
Но я по секрету расскажу тоже. Это не мой лайфхак. Сегодня услышал тут на работе от коллег, да, что нужно поставить галочку, чтобы твоя Windows не обновлялась автоматически, потому что они могут запустить такое обновление, которое обнулит как бы всю твою... Да,
то есть вообще все закрыто, ничего не сможешь сделать, зайдя в свой компьютер.
Да, поэтому, если хотите сохраниться на этом уровне, лучше поставить уведомление, галочку, там сказать, и запретить компьютеру скачивать обновление Windows. В общем, надеюсь, кому-то это поможет.
Будем надеяться, конечно.
Господи. Ну, просто такое количество Ладно, туроператоры сообщили о подорожании отдыха в Турции на 80%, а в Египте на 65%. Еще одна хорошая новость. Так, да.
Ну а что? Люди пользуются ситуацией.
Да.
С другой стороны.
Да.
Это же, как это у нас, экономика какая у нас?
В смысле?
Капиталистическая.
Ну,
рыночная.
Да, рыночная.
Вспомни слово.
Да.
У нас же рыночная экономика.
Да, да. Вот я рынок, да.
Здесь продиктованы свои условия, которые сложились на сегодняшний день на рынке туризма. Естественно, почему бы не воспользоваться, да? Ну вот, честно говоря, буквально тоже накануне слышал разные истории по поводу и отдыха, и по поводу авиабилетов, которые подорожали в 100-150 раз. Если, допустим, в какую-то страну можно было слетать за 20 тысяч рублей, сегодня это за 120.
Угу. Но это в 6
ближайшие.
Раз. Да, все-таки. Нет, в 6 раз. Во сколько раз? Ты сказал вообще какие-то запредельные.
Ну, я тебе серьезно говорю, там, в Армении можно было слетать за 20 тысяч,
да.
Сегодня это 120 тысяч.
Угу. Вот, в общем, готовьтесь. Ну,
может быть, не стоит пока куда-либо ездить-то? Может, подождать, когда вот этот ажиотаж спадет?
Ну, он спадет, конечно, но я полагаю, так сказать, предполагаю, да, с высокой степенью уверенности, что не только турецкие, египетские, но и российские курорты, наверное, тоже могут подорожать. Так что, Олег Обухов, Алексей Тимофеев, спасибо.
Кардиограмма дня на радио «Спутник».